Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И речь пойдет о, в общем-то, достаточно по названию теме знакомой. Карательный аппарат нацистской Германии на оккупированных территориях. Но, на мой взгляд, там много путаницы. Вот для того, чтобы поставить все на место, Константин любезно согласился прийти к нам. Константин, вам как удобнее? Мы начинаем с Западной Европы.
Как вам, вот смотрите, как
хорошо,
у вас под настроение.
Давайте поговорим про Восточную Европу. И, конечно, нас больше всего интересует оккупированная территория Советского Союза. Кто-то мне говорил, и это вопрос к вам, что гестапо, вот как гестапо, как тайная госполиция, она на оккупированных территориях не работала.
Ну, это значит, скажем так, не совсем так.
Пожалуйста, значит,
дело все вот в чем. Когда мы рассматриваем ситуацию в оккупированных странах и на нашей территории оккупированной, это две большие разницы. Все дело в том, что наши территории, Советского Союза территории, они были недооккупированы. То есть война не закончилась. То есть, например, та же Польша или та же Франция, они были полностью под оккупацией. Ну, то есть у Франции там была южная часть, правительство Виши, потом ее тоже оккупировали. Но то есть там была Бельгия, она была оккупирована, Норвегия, она была оккупирована полностью. То есть там, вот как по законам той самой Гаагской конвенции, что в тех странах не могло быть партизан, например. Вот, а у нас они могли быть, между прочим, по Гаагской конвенции, то есть, потому что война не закончена. То есть, если война не закончена, то партизаны могут быть. И их нельзя расстреливать, как у нас расстреливали немцы на нашей территории. А в принципе, то партизаны – это как военная часть, потому что война не закончена.
Вот. Ну, да.
Но немцам было все равно на эту, на Женевскую.
То есть, абсолютно,
так сказать. Поэтому это так, фигуры речи. Вот. Что касается нашей территории. Так вот, учитывая, что война не была закончена, а война, была в самом разгаре всегда, то вся территория, которую немцы захватили в Советском Союзе, она делилась на довольно значительные зоны. То есть... она делилась на две большие зоны. Зона А, условная зона Б. Зона А, это находилась под контролем военных, то есть действующей армии. Зона Б, под контролем гражданских властей. Если мы говорим о территории нашей современной, то есть не Советского Союза, а России, то у нас гражданских органов не было, немецких. То есть это были гражданские органы, это два рейхскомиссариата, рейхскомиссариат Остланд и рейхскомиссариат Украина. Вот. И вот гестапо действовало на территории рейхскомиссариатов. То есть на территории России, как в нашем современном понимании, не было органов, постоянно действующих органов гестапо. А вот на территории Советского Союза они были. Понимаете, вот такая вот, скажем так,
рисовывается загогулина. Там, где были военные, этим занимались армейские службы.
Да. Вот и вся со своей стороны, значит, вот зона А, армейская вся была, она делилась внутри себя еще на три зоны. То есть там была, значит, соответственно, прифронтовая зона, откуда вообще население, в принципе, выселяли. То есть просто. Потом была зона, тыловая зона армий. И потом тыловая зона группы армий. И там уже действовали вот фельдкомендатуры, оберфельдкомендатуры, орцкомендатуры, то есть там были военные. Соответственно, там действовала не гестапо, а там действовала тайная полевая полиция, Гехаймефельдполицай.
Всем знакомые по советским фильмам и российским сериалам в кожаном плаще до пяток... Здесь бляха какая-то на цепи висит.
Собачий ошейник.
Да, это они?
Нет, это фельджандармерия. Значит, фельджандармерия... На самом деле, это по аналогии с гражданскими органами. То есть фельджандармерия, то есть полевая жандармерия, это то, что в Германии была жандармерия. А в Германии очень много видов полиции было. Все-таки страна, они любили это всей душой. И вот, значит, жандармерия в Германии – это сельская полиция. То есть в городах это городская полиция, это шуцполицай, которая, ну, в городах и казармы, на казарменном положении, может быть, ей там надо демонстрации разгонять, ну, то есть там масса дел, порядок. А жандармерия – это полевая, это сельская полиция, то есть они ездят там от села к селу, организуют, и, соответственно, во время военных действий им нужна именно вот такая, фельдполицай. Вот эта полевая полиция, она как раз, она была довольно относительно массовой. Было их в общей сложности 15 батальонов. То есть, ну, в общем, не сказать, что очень много. Это на 15 батальонов, это на круг, ну, порядка 4-5 тысяч человек. Вот. А она занималась чем? Она занималась тем, чем занимается жандармерия. То есть она поддерживает порядок на территориях, она регулирует транспортные потоки, если у нее есть такая необходимость, она поддерживает порядок, выявляет партизан, противников и так далее, и так далее. То есть... отлавливает дезертиров, проверяет документы.
То есть борьба с дезертирством собственной армии, это их забота
была. Конечно, конечно, да. А, значит, так сказать, самоволки, ну, то есть все, весь этот комплекс. То есть то, чем занимается полиция, только в условиях военного времени. А вот Geheime Feldpolizei, тайная полевая полиция, это то же самое, что гестапо. Только в вооруженных силах, в армии. То есть это, в принципе, задачи те же, но работа не патрулировать дороги с горжетами железными и в кожных плащах, а вести следствие, работать с агентурой. Ну, то есть, ну, в общем, и их, естественно, было на порядок меньше. То есть, Geheime Feldpolizei, это были там, были в группах армии, были группы. Группа армии у нас была всего... В 41-м 3, потом было там 4, одновременно, ну, 4 группы армий. А в армиях уже были там комиссариаты поменьше и отделения. А группа – это, ну, порядка 80-100 человек, не больше. То есть общее количество, в общем... Ну,
откуда их брали?
Из гестапо.
Из гестапо.
То это были люди, призванные из спецслужб, прежде всего. То есть, в общем, все было то же самое, но при этом подчиненность была, естественно, военным властям.
Командованию. Да, не тому руководству гестапо, который сидел
нет,
в Берлине.
Нет, ни в коем случае. Нет, подчинялась Берлину, но...
Военным,
да. То есть ОКВ, оберкомандование вермахта. И в общем и целом это ими руководил Абвер. Контрразведка Абвера. То есть они были как... Они, в принципе, были контрразведчиками. Ну, в принципе. Но это при том, что Абвер имел свои контрразведывательные внешние команды, которые не были связаны с фельдполицай. Система запутанная была до состояния ума помрачения.
Ну, Константин, если я правильно помню, вы же всегда говорили, что вот этот вот пресловутый орден,
да,
порядок,
не было там ордена,
его
да.
не было в помине, да, и слава тебе, Господи, что там был бардак.
Да, там было все настолько запутано. То есть Абвер занимается разведкой, контрразведкой и еще диверсиями. Значит, Абвер, каждое из этих подразделений Абвера имеет на нашей территории, там, где действует армия, имеет свои собственные внешние команды, в которые набирает местных жителей, потому как ему нужны местные жители, ну, агентура, так сказать, там что там, два офицера Абвера, а им нужно целую диверсионные группы забрасывать зайца. Вот. Значит, каждый, в общем, друг с другом особо не сотрудничает. При этом Абверу подчиняется тайная государственная полиция, но подчиняется она Абверу, который в Берлине, а не который на фронте. Значит, и который тоже создает...
То есть для того, чтобы решить какой-то межведомственный вопрос, это что, надо в Берлин? Писать.
В принципе, в Берлин, это если принципиальный вопрос, а на местах все, значит, разбирает местный командир. Это я еще не закончил.
Я просто уточняющий вопрос задал.
Это значит, кроме этого, в каждом штабе дивизионном, корпусном существует офицер 1С, так называемый. Это начальник отдела разведки и контрразведки. который создает свою агентуру, как контрразведывательную, так и разведывательную, куда тоже набирает местных жителей, создавая свою информационную сеть.
И тоже ни с кем делиться особенно...
Нет, он фронтовая разведка. Ага. То есть вот он этим занимается. А Абдура, что он будет делиться с Абдуром? Абдура тут из Берлина прислали там вот каких-то заезжих-то. Все, что ж с ними? А тайная государственная полиция, это вообще гестаповцы бывшие, ну что ж с ними общаться-то?
Вот. А действительно, ведь штатская сволочь.
Что, ну, да, погоны-то надели, но в
принципе, да, в принципе, ну, вообще штатская сволочь,
конечно. И вот получается вот это вот совершенно огромное нагромождение этих органов, и каждый из которых имеет свою агентурную сеть. Потому что нужна же, нужна разведка, нужно собирать сведения, нужно выявлять... У всех есть задача выявлять недовольных, ну, в смысле, противников скрытых.
Вот. И... надо же первым отрапортовать, наверное. Надо же утереть нос, ну, коллеги.
В принципе, там это уже от личностных отношений зависит.
Понятно.
Вот. Кроме того, значит, это вот только мы об этом только говорим. Еще, значит, соответственно, когда встает вопрос о территориях, контролируемых армией, где это уже территории, там, тыл, так называемый армейский тыл и тыл группы армий, то... Значит, там находятся, как мы уже говорили, оберфельдкомендатуры и фельдкомендатуры, задача которых — поддерживать порядок на подведомственной территории, ну, что там партизан не было, что там, и организовывать сбор продуктов, ну, всего, организация снабжения вермахта.
Как это в советских фильмах говорил, цап-царап-маком.
Да-да, цап-царап-маком, да. Соответственно... Вот наша территория довольно большая, если мы посмотрим, да, то есть там немцы были там, под Сталинградом, немцы были там вот уже, подходили к Кавказу,
и у нас да там под Москвой. Уже прямо на да северном были.
На северном, ну, так, да? Там, недолго, но, в общем, были. Да. Вот, и, соответственно, то есть довольно значительная территория нашей страны была под немцами. Значит, и на этой территории, на всей, в фельдкомендатурах было порядка 7500 человек. То есть народу нет, вообще нет. В каждой комендатуре, значит, если это оберфельдкомендатура, то ее комендантом, в общем, у него права командир батальона. То есть там, ну, в общем, у него сотрудников очень мало. Значит, что нужно делать? Нужно в категорическом случае набирать местное население, полицию. Называлось... Вот как бог нам положит. Служба порядка, самооборона.
То есть угодно. Вот эти вот люди в разношерстной одежде, да, с винтовками, да, и с белой повязкой на, да, рукаве, да, вот, да, этот полицай.
Да, да, значит, вот у нас начинается снова очередной, нет,
это,
вопрос.
Нет, полицаи, да, это как их называли,
да, и вот, у, да, нас. Да, у нас их так тоже.
Да, да.
То есть это называем, да, полицаи. Дело вот в чем еще. Дело все в том, что когда военные продвигались вперед, они этих полицаев передавали гражданским властям. И гражданские власти уже вот создавали свою новую полицейскую структуру. Вот. И здесь, если мы говорим об этом... Да, и, соответственно, вот тут примерно у нас с вами и можно говорить о порядке цифр. Значит... Если на территории, где действовали военные, порядка 7500 немцев было в фельдкомендатурах, ну и в комендатурах, то на территориях гражданской, вот где уже это, в районе 43-го года полицейских граждан Советского Союза было порядка 260 тысяч. Вот. То есть порядок цифр. Вообще, надо сказать, что немцы, когда захватывали... какую-то страну, они делали ставку, прежде всего, на местную полицию, как это не покажется странным. То есть, оккупируя страну, они в большинстве случаев правопорядок охранять ставили местные полицейские формирования.
То есть, они, да, приходили.
Приходили.
Начальник полиции вызывался куда-то, ну, да, и ему, ну, объясняли, да, чем он, да, должен,
да, быть. Ну, да, в ряде случаев начальника сменяли, потому что часто в этих странах, которые они оккупировали, должность начальника полиции политическая, то есть, так сказать, он ангажирован, поэтому там меняли. Но, например, в той же самой Норвегии, угу, когда была захвачена Норвегия, подавляющее большинство полицейских перешло на сторону Квислинга. То есть просто они, ну, как они сказали, ну, мы порядок охраняем, что, мы будем дальше его охранять.
Мы его и при тех, да, охраняли, да, и при этих.
И при этих охраняли. То же самое, ну, в Дании там вообще было социал-демократическое правительство до 44-го года, 43-го. Там правительство осталось.
Когда то есть немцев они устраивали.
Да, вполне. Вот. Ну, можно сказать, вот, но если об этом, в принципе, писали и говорили, то, например, для меня было очень удивительно узнать, я об этом раньше не знал, просто об этом никто никогда не писал. А тут я встретил эту информацию, причем не в польских источниках, польская синяя полиция прекрасно служила, начиная с 39-го года и далее. Польша.
И какие же, интересно, у нее обязанности?
Те же самые. Охрана порядка, правопорядка.
Охрана правопорядка, это же можно и евреев с цыганами вывозить.
Можно вывозить, можно конвоировать. Да-да-да, обеспечивать порядок, производить задержание, конечно.
На проверять людей на расовую неполноценность.
Это, в общем, не доверяли.
Не доверяли.
Да, потому что, тоже правильно. В общем, доверия-то особого не было, но вот и у них очень характерна синяя форма и фуражки с очень длинными такими большими широкими козырьками. Вот, и как раз я встретил эти фотографии, где вот они, так сказать, занимаются вполне конкретно. Но ведь это мы прекрасно это знаем, что немцы всегда рекрутировали помощников из среды тех, кого они оккупировали. То есть, в лагерях советских военнопленных сразу же, еще на фронте, во временных лагерях, сразу же создавалась лагерная служба охраны порядка местными немецкими властями. Вот, надо сказать, что... Ну, я не знаю, может быть, это, скажем так, и фигура речи, но, значит, есть воспоминания, что когда, по-моему, в Саласпилсе выстроили наших военнопленных там, значит, и немцы, значит, сказали, что да, давайте выходи, кто хочет служить в лагерной полиции, там народ вроде выходил.
Константин, да. Саласпилс — это лагерь уничтожения был или почти?
Саласпилс — нет, это был лагерь.
Просто лагерь.
Лагерь. То есть там умирали, там-то очень хорошо, но там не было этого...
Ну, от работы же никто не освобождал. Да,
то есть он был плохой лагерь. Плохой. Просто сейчас говорят, что он был рабочий лагерь, он был не рабочий лагерь.
Не, ну, это если не кормить, да, и заставлять дробить камни...
Да, то есть он был не был лагерем... Просто лагерь смерти, его иногда называют лагерем смерти, но это фигура речи из-за того, что очень высокий уровень смертности. Лагерь смерти, это конкретный термин, который подразумевает, что в лагере смерти очень небольшой постоянный контингент, а остальные только это фабрика. То есть люди приходят, уничтожаются, приходят следующие. То есть вот такой вот поток. А Саласпилса такого не было. Там тоже убивали почем зря, но как бы не так. Вот. И там, значит, предлагают, кто хочет вступить в лагерную охрану, и потом сказать, предпочтительнее, чтобы это были милиционеры. То есть сотрудники, которые знают, как работать.
Ну да.
Вот.
Ну да.
Так же, как мы знаем, были службы охраны порядка в гетто, в еврейских гетто.
Да.
В той же самой Варшаве, в той же самой... Я имею в виду, просто это характерно видно по большим гетто, то есть где много народу. Вот, и там была служба правопорядка, которая была вооружена дубинками, прежде всего. Правда, говорит, что там даже у некоторых привилегированных было и стрелковое оружие, ну, сказать, пистолет. То есть, да, была служба правопорядка, причем изначально, вот, например, опять-таки, когда мы говорим про еврейское гетто, то, в общем, на их плечах лежала организация депортации своих сограждан в лагеря, и им за это не было никаких поблажек, потому что потом их отправили в...
А из тех, кого вновь привезли, набрали новых?
Набрали новых, да. То есть, когда идет ликвидация гетто, то никто не собирается охранять ценные кадры лагерной охраны. Вот. Но как бы вот сам факт. То есть немцы использовали вот этот вот контингент очень широко. И, соответственно, на наших территориях тоже очень широко это использовалось, потому что, в общем, нет возможности у той же самой армии, нет возможности эту территорию контролировать.
Вот, насколько широко, вот у меня вопрос, была вот, например, украинские националисты в Белоруссию, да. Литовцы в Россию, эти туда, те сюда.
Да, вот мы с вами сейчас только что говорили, в общем-то, сказать, прежде всего, о поддержании порядка, да? А как бы вот сама и тема была заявлена, это карательные органы, то есть вот, скажем так, карательная составляющая. И здесь как бы немцы очень серьезно к этому делу подошли. Значит, в общем и целом... скажем так, правопорядок на территориях, гражданских, прежде всего, должна была обеспечить полиция. Ну, то есть, как бы логично так предположить, да, что полиция, она занимается охраной порядка. То есть, там, где вот фельдкомендатуры, там вот охрана, так называемые охранные дивизии могут быть, их было 9 штук.
Охранная дивизия немецкая.
Немецкая. Охранная дивизия – это немецкие формирования, которые... специально предусмотрены для того, чтобы в тылу стоять.
Которые у них войска нет... охраны тыла.
Ну, да. Ну, то есть у них нет тяжелого вооружения, у них там, в общем, старшие возраста, то есть, вот так вот, скажем так, невысоко, как это, боеспособные части. Ну, вот такие, значит, как бы есть. Вот. А, соответственно, на гражданских территориях там должна действовать полиция. И полиция, естественно, формируется в Германии, формировали полицейские батальоны, потом полки, в полки их сводили, но сил полиции было, ну, категорически не хватало. Поэтому с первого момента вступления на нашу территорию начали формироваться так называемые вспомогательные полицейские части. Это вот как раз вот, это в принципе, это то же самое, что полицаи. Но... Если полицаи, которые входят в службу, там городская стража и сельская стража, предположим, и властная полиция, например, вот так вот. Вот если эти полицейские, они служат на месте, хотя могут быть, их могут там собирать в какие-то подразделения, бросать против партизан там, для каких-то выполнения заданий, то вспомогательные полицейские батальоны – это уже, скажем так, организации, которые не имеют постоянного места дислокации. То есть, которые можно брать и бросать туда, куда необходимо. Нет, то есть, имеют, конечно, стоянки.
Но бросать куда угодно. Как-то, например, Нахтигаль?
Ну, Нахтигаль – это немножко другой.
Или это другое?
Нахтигаль, он был, если не ошибаюсь, под Абвером.
А, все.
Вот. Всё. То есть, он, это формирование абсолютно то же самое, но задача скорее диверсионная, диверсионного плана.
Это может какой-нибудь там 22-й вспомогательный батальон литовской полиции.
Да. Именно. Значит, им присваивались номера. А номера там раздавались там с 1 по 20-й это будут там литовские, там с 50-го по 100-й. Нет, с 100-го по 200-й это украинские, там с 50-го по 100-й русские, белорусские и так далее. Вот. Эти батальоны, они уже, вот в них сводились, они формировались из местных националистов. Ну, или не перебежчиков и так далее, ну, в общем, скажем так, коллаборационистов. Вот, в них командование высшее было, могло быть немецким, но местных, в общем, могли сделать довольно неплохую карьеру. То есть, в принципе, до комроты вполне могли добраться. В принципе, даже была предусмотрена должность для местных, была предусмотрена должность командира батальона. Вот.
И это уже было немецкое звание?
Ну, специальное немецкое звание.
Специальное немецкое звание. Например, вот, именно нарицательное, Каминский, Локотская или Локская республика. Про него же ведь говорили, что я читал, вот это правильно или нет, он был бригадефюрером, аженик даже.
Да, но это... Он получил бригаду фюрера Waffen-SS, он получил после того, как его русская освободительная национальная армия, которую он сформировал, когда их, во-первых, выгнали уже из локтя давным-давно, и уже даже у них вообще не осталось территории, их передали под контроль СС и преобразовали в дивизию, в бригаду сначала, потом в дивизию СС. Который так и не повоевал, и он получил звание, потому что, командующий дивизии СС, значит, он, естественно, бригада фюрера СС.
Понятно.
Там звание получило еще, по-моему, человека 3-4 из его ближайшего окружения, а остальным так и не стали даже давать этих званий.
Ну, и так сойдет.
И так сойдет.
Конечно, тоже еще там. У нас сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем лекцию-беседу. Ее ведет историк Константин Залесский. И речь идет о карательной составляющей оккупационного нацистского режима на разных территориях. Да. Сейчас мы говорим о территории Советского Союза.
Да. Вот. И вот эти вот, значит, мы как раз остановились на вспомогательных полицейских батальонах. Угу. И вот эти как раз вспомогательные полицейские батальоны, которые формировались, ну, конечно, скажем так, ну, не то чтобы вот там в латышские батальоны брали только латышей, но территориально они были привязаны к этому. То есть, конечно, там национальная составляющая была довольно значительной. И вот немцы, действуя по принципу «разделяй и властвуй», они очень практиковали такое применение вспомогательных батальонов, как на другой национальной территории. То есть... Ну, на своей тоже действовали, против партизан бросали где и по месту жительства, но вот условно отправить белорусский батальон в Польшу или на Украину, а украинский в Белоруссию или тоже в Польшу, то вот это вот было, а литовский или там латышский батальон отправить на Украину или в Белоруссию, вот это было очень часто практиковалось, потому что батальоны не имеют, в таком случае, батальоны не имеют связи с местным населением, соответственно, нету какой-то возможности распропагандирования там, потому что в общем и целом полиция, конечно, полицаи были... в общем, коллаборационистами, но не всякий коллаборационист заслуживает доверия. То есть довольно значительное количество людей, особенно если мы говорим про Белоруссию и Украину, и территории России, не значительное количество шло в коллаборационисты и в полицию не только потому, что из идейных соображений, ну, типа, советскую власть не любили. Хотя... Значит, был принцип, введен и Гиммлером, и проводился, и военными не в такой степени, но тоже проводился, что человек, который принимается в полицию, он должен, отрицательно относиться к большевизму, к большевикам. То есть, соответственно, поэтому уголовников довольно активно принимали в этом. Угу. Но в то же время, как пишут наши исследователи, значит, были случаи, когда и членов партии принимали в полицию, и, в общем, на самом деле принимали очень широко и сквозь пальцы смотрели. И бывших милиционеров принимали, сказать, было, и не единичные случаи это были. Вот, то есть, брали, в принципе, можно было поступить довольно просто в полицию. Почему в полиции партизан очень часто имели своих людей. Потому что, в принципе, пробраться в полицейский орган, именно в полицейский, вот, вспомогательный, как бы, то есть не были, потому что как бы была еще и сыскная полиция отечественная, то есть которая, где служили уже конкретно следователи, то есть, которые занимались уголовными и политическими делами, то есть как бы разоблачали подполье, которые занимались, которые находились на связи у УСД уже и у гестапо, так сказать. Вот, но на связи подчинялись они все равно местной городской управе, то есть формально местным властям. Вот, в полицию попадали многие, ну, в принципе, как бы изымание продуктов у населения было поставлено на очень широкую ногу, то есть, в общем, целый народ-то голодал.
В полицию, наверное,
в полиции люди был еще... паёк.
Вот, наверное, паёк, кое-кто шел туда, чтобы выжить и прокормить семью, а потом и с партизанами начинался.
Да, поэтому из полиции, в общем и целом, были побеги довольно серьезные. Опять-таки, мы имеем возможность видеть это в архивах, у нас это есть, листовки, которые готовили партизаны. Особенно вот в 43-44 годах, в которых призывали полицаев, что переходите с оружием на сторону партизан, и тогда будет вам прощение, а то будет, значит...
А то будет не прощение. Кстати говоря, сейчас очень много открыто документов по Николаю Кузнецову, и когда идет описание действий партизанского отряда, которому он принадлежал, там же огромное количество людей, которые работали в разных вспомогательных немецких служб, да, которые были при цыганской агентуре.
Да. Вообще у немецкой администрации здесь были очень большие проблемы. Ну, не только здесь, они у них везде были большие проблемы, но здесь были особенно большие. А дело в том, что военные, они вообще сквозь пальцы смотрят на... Ну, не приспособлены военные для контроля за территорией, в которой есть партизаны. Военный, он как? Он приказ кому-то отдал и думает, что его должны исполнить. Вот. Ну, потому что у него это в крови, ну как он?
Ну,
он вышестоящий офицер, он отдает приказ, значит, нижестоящему, все должно быть, орденг должен быть. Вот, а орденга нет. Вот, а, соответственно, он не, потом военный не хочет заниматься всей этой грязью. Типа с местным населением
общаться. Ну да, ему воевать.
Ему воевать надо, да, он обеспечивает. Соответственно, он, военный, очень сильно закладывается на местных коллаборационистов. И опять-таки вот та самая Локотская, так называемая республика, она, конечно, не республика, ни при каких обстоятельствах. Это Локотский округ или Локотский район. Это порождение именно военных.
Ага.
Он был на территории вот той самой, когда вначале говорили, на территории А. То есть там, где которая контролировалась фельдкомендатурами, то есть тыловая зона группы армий, то есть это территория, соответственно, Брянская область, то есть там были военные, над Каминским были военные, и над Воскобойником изначально.
Да, да, да.
Были военные. И до конца были военные. Это потом он попал уже под контроль Гиммлера, это когда уже все бросили и ушел. Уже ушел со своими остатками своей так называемой армии. Вот. Поэтому, а что касается гражданской территории, она была большая. Ну, сейчас, конечно, это да, Белоруссия, Прибалтика, Украина, но все-таки тогда это был Советский Союз, поэтому как бы говорим об этом как о едином комплексе территорий. Там проблема была тоже очень большая. Дело в том, что немцы не хотели туда ехать служить. Это неинтересно было. Ну, кому охота-то с местным населением? Причем с русскими. Потом тут
оказывается, плохо. Что и украинцы еще
и... украинцы есть. В общем, здесь много проблем.
А, Константин, опять же, в литературе достаточно, по-моему, часто упоминается, что снимали боевые, фронтовые дивизии на борьбу с партизанами.
Снимали. Но, во-первых, это относится к несколько более позднему времени. Потому что сначала партизанское движение, в общем, оно было с первого дня было, никаких проблем. Плюс еще действовали диверсионные группы НКВД в полных масштабах.
И главного разведуправления.
Главного разведуправления, которые тоже действовали, в том числе их как партизаны. То есть
вокруг них уже.
Да, вокруг них объединялись. То есть работа шла очень большая. Но, конечно, скажем так, угрозу фронтовым операциям партизаны начали составлять, когда наши войска, естественно, перешли на наступление. И вот тогда, когда речь встала не просто, когда сначала, в первые годы, партизаны что делают? Партизаны нарушают общественный порядок. То есть они мешают нормально функционировать оккупационной администрации. Поэтому с ними надо бороться, обязательно бороться. Но это, в принципе, можно сделать силами полиции, охранных дивизий. Ну, то есть, то, что под рукой есть. А вот если партизанские действия начинают оказывать влияние на ход фронтовых операций,
ну, да.
Вот тогда...
Рельсовая война, уже и так когда далее, появляются, да, такие соединения, как пока...
Да, когда там партизанский край там... Вот тогда начинают привлекать... к действиям фронтовые части. Ну, в большинстве случаев, скажем так, их не снимали с фронта, а, предположим, это часть, которая была отведена с фронта на отдых. То есть вот ее она на отдыхе стоит, а из нее формируют, ну, не полностью, а из нее формируют боевую группу, там, из тех, кто там, ну, более-менее креп, и бросают уже, так сказать. В основном, вот, когда мы посмотрим... Соответственно, эти документы, они доступны, значит, там состав этих групп, которые формировались для той или иной операции, и мы видим, что они в основном, они очень сборные, то есть там батальон полиции вспомогательной, там полбатальона полиции немецкой, какая-то часть СС, какие-то боевая группа там какой-то дивизии, то есть, в общем, что есть, то собирают.
Ну да.
Фронтовые части как бы принимали участие.
То есть, чем более нарастало партизанское движение,
это становится проблемой. Да,
И, да, конечно, вопрос о том, насколько жестокие меры.
Да, да. Значит, и здесь, да, мы здесь еще, нам стоит еще упомянуть о, скажем так, ну, вот все, что, о чем мы говорили, это в общем и целом стандартная процедура для любой оккупационной администрации. С теми иными, скажем так, нюансами, спецификой и так далее. А вот ноу-хау немецкое. Это Einsatzgruppe.
Einsatzgruppe. Это, да, особое подразделение.
Это, да, совершенно особое подразделение, которое формируется гестапо СД, то есть главным управлением имперской безопасности. Это группы компактные. Значит, там порядка...
И туда просто так уже не попадешь.
Нет, туда, в общем, народ не очень хочет идти, туда назначают. Там от 700 до 1000 человек. Угу. Вот, на советско-германский фронт было 4 группы. А, Б, С, Д, соответственно. Вот, эти группы получают задание, значит, такое, что, значит, на оккупированных территориях, которые будут у гражданской администрации, там, понятно, будут действовать органы гестапо, которые будут подчиняться там высшему руководителю СС и полиции в данном регионе. Ну, то есть будет вся структура, которая есть условно в Германии. А на территории, которая занята войсками... Там же нет гражданской администрации, то есть там нету ни гестапо, ни СД. Но там есть евреи и комиссары.
И сочувствующие.
И сочувствующие, да. То есть там есть... Ну, сочувствующим так было, на самом деле было... Сочувствующими пусть контрразведка занимается. А вот контрразведка же не будет заниматься евреями, то есть людьми по национальным вопросам. И, соответственно, большевиками они тоже не будут заниматься. Они военнопленными занимаются. А, соответственно, Германия – это расовая теория, нацизм. Нацизм – это не просто завоеватели, это расовые проводники, расовые идеи. И вот Einsatzgruppe СД заключается еще до начала войны, заключается договор между Верховным командованием и Главным управлением имперской безопасности о том, что Einsatzgruppe действуют на территории подконтрольной армии. То есть они идут, вот проходят войска. Понятно, зона военных действий – это святое, ее никто не трогает, но дальше идут Einsatzgruppe, у которых задача одна – расстреливать. Ну, можно уничтожать другими методами, но на 41-й год были расстрелы, прежде всего. То есть входят в город, мобилизация еврейского населения, якобы перепись, и расстрелы. Первые расстрелы проводили сами. Следующие расстрелы, ну, не, во-первых, не справляются, во-вторых, было отмечено, что это тяжело очень для морального состояния сотрудников Einsatzgruppe, поэтому начали привлекать активно местных коллаборационистов. Вот, отчеты слали очень четкие, все там сколько, до человека. Все, отчеты существуют, все есть, неполные, к сожалению, но в общем и целом, ну, колоссальные цифры совершенно. То есть чрезвычайно эффективная организация, значит, минимум сотрудников, причем из этих вот 700 тысяч человек, там большая часть, это, естественно, приданные части эсэсовцев из войск СС, шоферы, младший персонал, писари и так далее, офицеров крайне мало, плюс все эти Einsatzgruppe, они делились на зондеркоманды и на... Einsatzkommande. Разница, в общем, не по размеру только была. Вот. Там в каждом было порядка 10. То есть там, считайте, каждая зондеркоманда, Einsatzkommande, там 50-100 человек. Вот. Чрезвычайно эффективно. Маленький город, одна Einsatzkommande защищает там за 2 дня. Вот. То есть вот это было ноу-хау немецкое. Через какое-то время Einsatzgruppe были, так сказать, они стали расформироваться. Почему? Это были как бы мобильные подразделения гестапо. То есть они потом приходили, военные уходят, они оседают. И берут на себя уже исполнение функций, скажем так, полиции СД и гестапо там, и так далее, и так далее. Вот. То есть такая вот была отработанная система. Надо сказать, что... естественно, какие-то люди служили, так сказать, от души. Многие не хотели служить в Einsatzgruppe-ах.
Одно дело на рынке документы, да, проверять.
Да, другое дело. Но При этом надо сказать, что можно было отказаться. Поэтому слова, что вот меня, значит, так сказать...
Насильно,
это сказки. Да, на офицеров оказывали давление, чтобы они туда шли. Но, в принципе, можно было отказаться. То есть уклониться можно было. Ну, возможно, карьера бы пошла не так активно, но можно было. А некоторые, например, такой Артур Нёбе, который возглавлял криминальную полицию Рейха, и потом был казнен за участие в причастности к покушению на Гитлера. Mm-hmm. То есть, так сказать, в общем, он сам попросился, чтобы его назначили руководителем одной из интанс-групп. Mm-hmm. Потому карьера.
По зову сердца.
Карьера, да. Mm-hmm. Карьера ему была очень важна. Вот, послужил. Вообще там пошли, интанс-группами были назначены высшие руководители главного управления имперской безопасности, mm-hmm. тот же самый Отто Оллендорф, который СД. Вот, он, на его совести там порядка... 400, по-моему, тысяч человек. Ну, его подчиненных, естественно. Mm-hmm. Вот, но он все подписывал, он всё, то есть, как бы его приказы. Он после войны там очень долго пытался сказать, что это не он, но как-то не получилось. Mm-hmm. Вот. Так что вот Эзанс-группа это вот было, скажем так, расовое ноу-хау.
Mm-hmm.
Вот. Mm-hmm. Ну, естественно, на их плечах вот это вот колоссальное количество убитых. Причем вот, надо обратить внимание, что это именно, ну, скажем так, геноцид. Потому что действия оккупационных органов, которые привели к смерти, можно сказать, может быть, даже большего количества людей, это не геноцид, это, ну, скажем так, сокращение, естественное сокращение во время войны.
То есть то, что предусматривал план ОСТ.
И план голод еще был такой. Еще был план голод. План голод, если план ОСТ, он... Дело все в том, что план ОСТ, он для нас сейчас интересен... В том смысле, что высоколобые немецкие специалисты на полном серьезе этот план разрабатывали, mm-hmm. потому что план ОСТ не был утвержден. Он был только... А план голод был, в общем и целом, он был разработан до войны. Mm-hmm. Разрабатывало его Имперское министерство сельского хозяйства и продовольствия. То есть, так сказать, никакой...
Ну, а кому еще?
Да, Голден, да. И как раз там рассматривался, что продуктов на оккупированных территориях мало. Кормить местное население за счет Германии, это значит, никому в голову это даже и не должно приходить. Угу. А наоборот, вся армия должна кормиться с оккупированных территорий, плюс они должны продовольствие возиться в Германию. Соответственно, кормление местного населения, это, во-первых, немецкое руководство это не должно волновать вообще, а во-вторых, это вторично. Соответственно, фактически действия властей сознательно, то есть перед войной разработанный план предусматривал, что в результате действий немецких властей, и они в себе этом отдают полный отчет, на территориях оккупированных будет голод.
Угу.
И, соответственно, это приведет к гибели довольно значительного количества населения. Ну, то есть голод, конечно, не такой, как, предположим, там был в Поволжье, да, то есть там, когда просто... Но голод такой, что вообще все живут впроголодь.
Ну, да.
А, соответственно, то есть умирает как бы не трудоспособное население, но старики и дети, в общем, обречены.
Ну, и сюда же, наверное, и медицинское обслуживание.
Ну, конечно, да, медицинское обслуживание, это, конечно. Ну, а кто будет заниматься лечением местного населения? То есть... Вообще здравоохранение на местах, оно было практически полностью, отдано в руки местной администрации, местной коллаборационистской администрации. То есть сможет бургомистр и управа организовать здравоохранение на местах? Ну, нормально. Не сможет? Ну, значит, не смогло. То есть как бы это не зависело. Немцы лечились в своих учреждениях.
Угу.
То есть для них существовала особая... служба санитарная, санитарная служба немецкая. Вот. А потом как бы вся немецкая администрация, во-первых, она была очень небольшой, эта немецкая администрация, и потом она была именно немецкая, то есть пришлая администрация. То есть если человек заболел, то он просто в Германию едет.
А, он едет лечиться в Германию.
Да, то есть он как бы здесь, он здесь в командировке.
Ну да.
То есть он сюда не типа на место на жительство переехал. Его сюда прислали. Причем угу. в значительной части случаев прислали за служебные проступки, пьянство, угу. там излишества нехорошие и так далее.
Угу. Излишнюю мягкость программы.
Да, да, да. То есть если проштрафился, то вот тебя на оккупированной территории, да, на восток. Вот, это не во Франции. Во Франции там хорошо было. там, там вино, шоколад.
Ну, там они же ведь во Франции... Они же, по-моему, французское гестапо сделали, которое ничем немцам был... не уступало.
Ну, да, ну, у нас была сыскная полиция.
Своя?
Своя была. Угу. В приградской управе, которая работала. А плюс у нас еще были все органы СД гестапо на местах, при себе формировали команды. Потому как тоже никто не собирался сам ничего делать. И в команды, вот в эти команды очень часто переводили из местных сыскных, то есть наиболее зарекомендовавших себя там следователей или полицаев, их вот туда концентрировали, в эти команды. Эти команды были, ну, они были конкретно, это конкретно каратели.
Ну, понятно.
Потому что это совершенно, то есть это проведение там арестов.
Насколько
и так далее.
Насколько в советский период этих людей искали, по-моему... Это же достаточно тщательно.
Нет, ну, конечно, искали. Значит, многие не ушли с немцами. Значит, вспомогательные батальоны в значительной степени ушли. Угу. Почему? Потому что к концу войны те батальоны, которые не были расформированы, их стали использовать фактически для затыкания дыр где-нибудь там на фронте там, или где-то против. То есть они были задействованы, их, в принципе, рассматривали как вооруженную силу. И потом, значит, уже начали формироваться батальоны уже конкретно для боевых действий на фронте, хотя и там, например, там какие-то кавказские батальоны оказались во Франции, грузинский батальон стоял на островах Ла-Манша, там, ну, не полностью, а частично, угу. То есть так вот разбросали. Но, они, естественно, ушли, потому что, ну, с уступающей армией. А, соответственно, ушли травниковцы, естественно, потому что они просто там служили. Травниковцы — это был лагерь Травники в Польше, где, при котором, лагерь, концентрационный лагерь, небольшой, при нем была школа, где готовили личный состав из коллаборационистов для проведения операции «Рейнгард» сначала. Ну, то есть, условно говоря, для охраны концлагерей. Что-то совершенно конкретно вот, угу. Готовили именно для охраны, не для работы в газовых камерах, имеется в виду, а для охраны. Ну, то есть конвоирование. Вот. И там было значительное количество украинцев. Но не только. Там были и прибалты, были, ну, были и русские, белорусы. Вот. Но украинцев было довольно много, и потом их распределяли по концлагерям, и к концу войны и в Освенциме служили. И не только, есть в Бухенвальде, угу. Бухенвальд, как бы там есть комплекс мемориальный сейчас, и вот как раз, когда я там, кстати, был в Бухенвальде, там мне как раз объяснил местный сотрудник, что вот, а здесь был бордель для восточных травниковцев. То есть там, как бы, значит, было какое-то количество, что им нужно было даже бордель сделать.
Не, ну, нет, самое... Ну, это понятно. Не с немцами же водили, они будут ходить.
Ну, да, конечно. Вот, то есть, а, соответственно, остались на местах местные полицаи. Угу. Довольно много. Во-первых, им идти было некуда. Во-вторых, в значительном количестве случаев эти полицаи, ну, они были совсем местные, то есть, ну, никуда он там, ни из деревни своей там не выезжал там, дальше с районного центра. И потом многие считали, что они, в общем, ну, не слишком много.
Да, не особенно.
Да, не особенно, так сказать, там что. Ну, да, даже если они участвовали в антипартизанских операциях, уже не говорит, что он лично партизан расстреливал. Угу. Вот. Но их, соответственно, да, их выявляли. Ну, скажем так, первую волну их даже не выявляли. Если это взяли, то их просто, так сказать, в расход.
Все, и в петлю.
Да, и все. Вот, потом их выявляли. Но, опять-таки, нельзя сказать, уже после войны, я имею в виду, uh-huh. Но нельзя сказать, что это, типа, там, поголовный расстрел. Да, ну, конечно, нет. Вот, но выявляли довольно долго.
Долго.
По-моему, даже в 60-е годы были какие-то отдельные...
60-е 100%. Это были, я даже...
Да, процессы да, были. Да. Вот, в принципе, да.
Сейчас новости, да. А после новостей Константин продолжит. И, очевидно, мы поговорим о Западной Европе.
Ну, давайте, да.
Но...
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция-беседа Константина Залесского и... Теперь речь пойдет о том, как действовал карательный аппарат нацистов в оккупированной Западной Европе. Да.
Ну, в Западной Европе все было, естественно, совершенно по-другому. То есть суть была та же, но все было несколько по-другому, в смысле, там было более организовано. Значит, прежде всего надо сказать, что там не было подобия того партизанского движения, которое было у нас, на нашей территории.
Даже отдаленно.
Даже отдаленно. Мы не берем в данном случае Италию.
Италия, Югославия, наверное.
Да, Италия, Югославия. Это, ну, Югославия, скажем так, это скорее Балканы, а не Западная
Европа.
Да, это
Балканы, конечно.
Вот, Италия, это, в общем, Западная Европа, но вот Италию мы можем несколько вынести за скобки, потому что Италия все-таки была сначала союзной страной, а потом она была недооккупированной, да, хотя там была создана и Республика Сало во главе с Муссолини, но это было тоже, как бы, скажем так, это было марионеточное государство, и в связи с этим, как бы, марионеточное государство, оно, пусть оно марионеточное, но оно государство, то есть, соответственно, там есть своя полиция и свои карательные органы, хотя там присутствует высший руководитель СС и полиции в Италии Карл Вольф, тот самый, известный по фильму «17 мгновений весны», но, тем не менее, все-таки это государство, так же, как там независимое государство Хорватия, независимое государство
Словакия. Вот эти ребята были ого-го.
Да, ребята были
там. В смысле, там уничтожали.
Там хорошо, там было все то самое, но там не было немецкой полиции, потому что...
Свои сами управлялись.
Там усташи были, сами все, сами справлялись, причем справлялись на 5 с плюсом. Вот. А вот на территории Сербии, там, хотя тоже было якобы такое квази-государство во главе с генералом Недичем, но там было, вот там были эсэсовцы, так сказать, контролировали. Был пост руководителя СС полиции в Белграде. Так сказать, он там, там они сидели. Вот. А что касается классических западных стран, то есть Франция, Голландия, Бельгия, там даже Северная Норвегия, там, Дания, вот, то там было все более-менее регулярно, скажем так. То есть, хотя немцы не были бы, наверное, то есть нацисты, наверное, не были бы нацистами, если бы они все сделали, вот, скажем так, вот, четко по орднунгу, да? То есть, значит, Чехословакия, Чехия была превращена в имперский протекторат Богемии и Моравии, во главе которой стоял протектор, имперский протектор. А там действовало, соответственно, местное правительство. Значит, Норвегия стала имперским комиссариатом Норвегия. Голландия стала имперским комиссариатом Голландии. В Бельгии и Северной Франции был образован военное управление, то есть там стояли военные во главе. Значит, то есть вот намешано, ну да, значит, соответственно, на Балканах там тоже. Значит, Франция потом стала просто оккупированной. Ну, а там везде существовала сеть СС, подконтрольная СС, сеть карательных органов, то есть гестапо, полиция, все это было. Полиция, естественно, была местная. То есть СС и гестапо занималась, так сказать, контролем, учетом и контролем, ну, выявлением. А полиция была местная, французская, причем полиция была как порядка, в смысле охранная, так и уголовная, политическая полиция, то есть французы работали...
За совесть.
За совесть,
вот
да.
Вот эти ребята за,
да,
совесть,
за совесть работали. В Бельгии, значит, там была военная, соответственно, военная власть, но под ними тоже действовало местное самоуправление, было сформировано. Там шло... В Бельгии, правда, значит, были большие проблемы в связи с тем, что Бельгия, как известно, у нас состоит из двух частей, из валлонов и...
Фламандцев.
Валлоны, соответственно, суть французы, то есть по расовой линейке не очень высоко стоят по сравнению с немцами, а валлоны... А фламандцы, они голландцы, то есть очень приличный уровень занимают. Вот, соответственно, там вот... Но фламандцы, среди фламандцев слабо развито было фашистское движение, а среди валлонов Леон де Грель организовал рексистов. Вот, то есть фламандцы лучше с расовой точки зрения, а валлоны как-то вот... с душой к фашизму проявили себя. Вот, движение. Хотя движение не было очень массовым, но
тем не менее.
Но было заметным.
Да.
Вот
да.
В Голландии фашистское движение было слабым. слабым. А, то есть они были горластые, фашисты, которые голландские были, горластые были. Но вот и даже две дивизии СС сформировали, но там, правда, внутри было мало очень голландцев, ну, так сказать, но было, формировали. Они зато расово чистые. Расово чистые. Вот и там тоже было самоуправление, и, соответственно, под самоуправлением была полиция. То есть немцы там назначили полицей президентов своих, в смысле, из местных голландцев, губернаторами их там посадили в провинции. То есть там было все налажено более-менее регулярно. И надо сказать, да, то же самое в Норвегии, как мы уже в начале самой передачи говорили, там практически вся полиция просто перешла на сторону оккупантов, условно говоря, сохранила свои посты, вот, где он был участковый, так он там участковым и остался. Mm-hmm.
То есть он, как он с мелким карманным варьем боролся, да, так он и
так и боролся.
Или да. Он стоял там где-нибудь, да. И машины регулировал.
Да. Вот, в Дании, значит, тоже все сохранилось, но только до 44-го года. В 44-м году местные, когда уже, во-первых, разогнали, демократическое правительство, в конце концов, просто в Дании немцы очень гордились тем, что они сделали в Дании. Потому что они, когда они заняли Данию, и она сдалась, они объявили, что Данию они заняли, а не оккупировали. То есть, ну, так получилось. Ну, вот шли в Норвегию и заняли
Данию.
Ну,
и прошли через Данию.
Прошли через Данию. То есть, они ее заняли. Соответственно, никто не оккупировал, там нет оккупационной администрации. Там действует социал-демократическое правительство, ну, поменяли только несколько одиозных людей слишком. Вот. И вот все шло в более-менее. Там представители СС и полиции есть, ну, конечно, есть, но все остальное местное. И вот тут решили даже выборы провести. Ну, во время войны.
В Дании?
В Дании. Угу. Потому что надо провести выборы, потому как, ну, социал-демократическое правительство все-таки немножко так, ну, глаз замылился уже. Провели выборы, местная нацистская партия получила там, сейчас в данный момент не помню, не то 2, не то 5%. Ну, после этого, конечно, терпение кончилось, правительство социал-демократическое разогнали, страну объявили оккупированной. Вот. А в 44-м году, но сохранили полицию. А в 44-м году полицию разогнали. Она, потому что там начались забастовки... А полиция сказала, что у нас забастовки вот не будет разгонять. Антивоенные. Ну и полицию, конечно, разогнали. На ее месте сформировали вспомогательный полицейский корпус из датских нацистов и ветеранов советско-германского фронта. Ну, кто, там, легион Дания там был такой, значит, вот они вернулись, там служили. Ну, такое было тоже, ну, полицейское формирование было создано. Вот, что касается, значит, карательных операций как таковых. Значит, в общем и целом в Дании особо карать-то было некого, например. В Норвегии было партизанское движение, но оно было довольно слабым. Было довольно слабым, то есть, в общем и целом, местная полиция с ним вполне справлялась, и, так сказать, она не составляла никакого, скажем так, трудностей. Вот. Что касается, да, в имперском протекторате Богемии и Моравии полиция сохранилась. Вот как была до этого, так и осталась. Ага. И была подчинена Министерству внутренних дел имперского протектората Богемии и Моравии.
Но в Праге же, по-моему, в 42-м году убили Гейдриха.
Да.
Диверсанты.
Да,
чехи их забросили из Лондона.
Да.
И насколько жесткая была реакция?
Реакция была чрезвычайно жесткой. То есть то, чего англичане хотели, то и получилось. То есть как бы все было, все прошло, вот то, что надо было, то и получилось. Угу. Была и Лидица.
Да.
Были вообще массовые расстрелы. Занималась, естественно, расследованием гестапо. Гестапо там существовало. То есть была местная полиция, но гестапо там было. Там все функционировало, сеть была у карательных органов. Значит, там даже был военный округ немецкий. Хотя чехов не брали в армию нацистской Германии, но военный округ там был, потому что там как бы немцы проживают в довольно значительном количестве. Вот. Тем более в Чехии администрация там с немецкой администрацией было проще, потому что судеты, целые судеты, так сказать, со знанием чешского языка там большинство жителей, поэтому были кадры для работы. Вот. А что касается Франции, то в общем и целом движение сопротивления, вот эти маки, да, знаменитые,
маки, да.
Это все, во-первых, ближе к высадке. То есть туда, да. То есть, когда с ними надо было уже бороться, там с ними уже боролись не карательные отряды, а армия боролась с ними. Потому что это уже было связано непосредственно с военными действиями. А движение сопротивления до этого, там много, очень много легенд по поводу его эффективности.
Ну, кстати, у меня к вам вопрос. Да. А что они так об этом хило пишут, те же самые французы?
Знаете, там во Франции это легенда, которая очень важна для самосознания нации.
Ага.
То есть...
Потому что как только, извините, ради бога, как только появляется книга, это редко, или статья, которая показывает все, как было по правде, во-первых, начинается вой, все это достаточно быстро исчезает.
Да, спускают на тормозах. Это очень... Это миф, созданный практически сразу после войны. И этот миф, он очень важен для, вот я говорю, для самосознания. То есть, что, во-первых, страна боролась. Во-вторых, крайне больной вопрос – это коллаборационизм.
Это да.
Дело все в том, что во Франции коллаборационизм был такой, что нашему коллаборационизму там рядом не валялся. То есть там было правительство Виши, как минимум. Вот. Потом именно с этим связаны довольно крупные расстрелы коллаборационистов, внесудебные, в 44-м году. Когда
оказалось, такого порядка, что все были в сопротивлении.
Да, в общем, то есть тут, в общем, так сказать, эта тема, она вот для Франции, официально она не табуирована, но, скажем,
по
умолчанию, да, так сказать, то есть это не особо так.
Не особо, да.
Что касается...
Кстати, я рекомендую, его, правда, сейчас очень тяжело... наверное, будет. Хотя сейчас все можно найти. Фильм называется «Китайцы в Париже». Да, и вот китайцы оккупируют Париж. Все довольны. А потом китайцы все уходят, потому что армия начинает развращаться. Потому что там все эти парижские прелести. И во время президента. И тут появляется движение сопротивления, которое стрижет наголо женщин, которые спали с китайцами. Хотя те, кто стрижет, они в лучшем виде сотрудничают. Это комедия. Но правда есть. Да.
Другая ситуация была на Балканах и в Греции. Ну, Грецию тоже, в принципе, можно считать. Ну, хотя Средиземноморск... Ну, и в Греции тоже. А в Греции была специфика та... В Греции, предположим, в Албании. Специфика была в том, что они были под итальянцами. То есть в Греции немцы контролировали города крупнейшие, и несколько островов в качестве баз. А основная территория была под итальянцами. И, соответственно, Албания была под итальянцами. Поэтому там говорить о немецком карательном аппарате нельзя, потому что не было. Вот. А когда немцы туда пришли уже после выхода Италии из войны, то времени на создание каких-то таких мощных карательных структур у них просто не было.
То есть кто под руку подвернулся?
Да, соответственно, в Греции войсками пытались. Ну, то есть, условно говоря, Грецию, когда ее оккупировали уже немцы, заняли сельские районы, то вот это войска. То есть это военная
система. Военная сила.
Военные силы. Что касается Балкан, то там, значит, партизанское движение большое, сильное, поэтому... Там использовали, как у нас, все, что было возможно. То есть усташские подразделения — это политические формирования, домобран — это в Хорватии, это вооруженные силы против партизан бросали. Значит, действие сеть гестапо в Сербии и других, на других территориях. В охранные дивизии и дивизии СС, там сам горнострелковая дивизия «Принц Евгений», значит, там же на Балканах, сформированные из этих самых, из мусульман. Из мусульман
дивизии. Это боснийские.
Босняков, да. Дивизии «Ханжар» и дивизия «Кама» эсэсовские. Тоже против партизан все. Плюс привлечение фронтовых формирований, оккупационных войск.
То есть
войск.
Это была серьезная сила.
Серьезная сила.
Константин, я ничего не слышал, и я не знаю, может быть, это и мне упрек, Вот что-то про такие же операции в Польше немецкие. Я
в Польше таких операций не было.
Все?
В Польше операции, хотя нет, надо сказать, нет, были Варшавское восстание. Варшавское восстание.
Это долгий разговор,
да. Но Варшавское восстание было, его подавляли с помощью группировки войск, специально созданной под командованием там Штропа и фон Дамбаха. Вот, она была в основном эсэсовско-полицейские. То есть там вот как раз и Каминские, и Дерлевангер засветились. Поднята армия Краевой, организованное восстание. До этого армия Краева находилась в подполье, и по, опять-таки, распоряжению правительства лондонского...
В изгнании,
да, оно как бы копило силы. То есть
набирали сил для будущего.
Создавала разветвленную структуру, делала там запасы оружия.
Которые потом, после войны, пригодились, чтобы
пригодилось.
Коммунистами драться.
То есть, в общем и целом так. В Польше, соответственно, была очень сильно, очень хорошо развита карательная система немецкая, в связи с чем это, опять-таки, было обосновано расовой позицией. Почему? Двояко. Первое. В Польше очень значительное было еврейское население. Очень значительное. Это нужно...
Под контролем.
Сначала была сделана ставка на гетто. Значит, гетто создавались по всей Польше, гетто надо контролировать, то есть это же ограниченная территория, то есть нужно как минимум вышки поставить, то есть нужно контроль отцепить. Потом, значит, решили, что гетто это не выход, медленно умирают люди очень, так сказать, в общем, если их лишили медицины, их не кормят, они живут. В общем, то есть еврейский вопрос не решается, количество евреев сокращается, очень медленно сокращается, проблема на проблеме. Поэтому было решено переходить к уничтожению. Соответственно, уничтожение это транспорт, это эшелоны, это погрузка-разгрузка, это требует очень серьезных привлечений как финансовых, так и личного состава, то есть это должно быть отработано, потому что лагеря смерти это секретная операция, это не концлагерь. Концлагерь там соседи, там вон сейчас вот, когда приезжаешь в какой-нибудь мемориальный концлагерь, там вот дома прям стоят рядом, то есть он фактически в городе, то есть это все
концлагерь.
Лагеря смерти, это серьезная
операция. Треблинка, да. Берген-Бельзен.
Да, это тот же самый
Освенцим,
да, этот самый Хеломна. Это серьезная операция. Это должно быть...
Режим секретности.
Это вдалеке от населенных пунктов. Подвести надо железнодорожную ветку. То есть это серьезная организация, в которой задействовано много людей. Это все очень серьезно отработанная машина. Вот. Это первое. И второе связано с тем, что Польша — это первая стоит в очереди на колонизацию. То есть Польша — это немецкая земля, в которой будут жить немцы, где поляки будут, батраки в лучшем случае.
Польша генерал-губернаторство, оно и называется.
Сначала его даже назвали сначала в 39-м польское генерал-губернаторство, через месяц переименовали. Просто генерал-губернаторство. Вот там поляки... Либо будут батраками, либо, может быть, просто на востоках туда дальше вытеснят. Поэтому, там сразу была поставлена задача уничтожения, в том числе физического, элиты польской, чтобы она, не дай бог, там... То есть элита, причем в широком смысле этого слова, аристократия, командный офицерский состав...
Врачи, наверное, да? Учителя,
профессура, до учителей пока не опустились.
Не дошло.
Оно, университетская профессура и руководство католической церкви. Их, значит, под гребенку всех в концлагерь, желательно с этими самыми, с концами. То есть Для этого, соответственно, нужны силы для проведения облав, отработанная система информирования, так сказать, агентура, все. То есть очень... Поэтому в Польше, наверное, была наиболее отработана система карательного подавления населения. Вот. Соответственно, там польская полиция принимала участие, но, соответственно, принимала участие много немецкая полиция. Во-первых, рядом. Удобно,
ну,
удобно, да? Вот. А потом первое, то есть с 39-го года организовывали. Ведь, в общем, с 39-го года говорить о масштабных военных действиях до 41-го, в общем, не стоит. Компания на Западе, она, конечно, была массированная, но, во-первых, она была очень короткой, а, во-вторых, компания на Западе не сожрала всю армию. То есть там... И что самое главное, она не сожрала полицию. То есть войска не потребовали дальнейшего очень большого административного аппарата. И этот аппарат можно было вполне использовать на территории Польши. Поэтому Польша, конечно, досталась, наверное, по-моему, она, если мы не считаем Китай, вот, то, наверное, в процентном отношении польское население пострадало, ну, население Польши, не польское население, скажем, население Польши. А население Польши пострадало, наверное, тяжелее, чем какая-либо другое, население какой-либо другой страны.
Китай вы имеете в виду конец 30-х, да?
Вот, ну тогда, да, просто японское сейчас вторжение. Идут очень большие споры, и есть такая одна из модных теорий по поводу того, что Вторая мировая война, эту войну надо начинать с китайско-японской войны, то есть там примерно с 36-го года или с 35-го, или даже с 32-го. Тогда там у нас все меняется тогда, понимаете? Там, потому что тогда надо жертвы японской оккупации учесть в потере, военные потери, а там, по-моему, больше, чем у нас.
Там колоссальная... по крайней мере, вот нанкинская резня, ну, знаменитые, да. Патроны же не берегли. Ну,
да,
там... Ишь ты, канами, саблями, ну, и так далее. Вот, ну, там, как... там, по-моему, 300 тысяч, да, китайцев. Да, ну,
там еще потом было условия жизни, очень были там, японской оккупации были очень тяжелые. То есть там, в общем-то, смертность была колоссальная. Там, по-моему, даже до сих пор точно не оценили.
Не определили.
Вот, но мы пока говорим, если мы говорим вот о, скажем так, классической Второй мировой войне, то, в общем, в целом, наверное, Польша, польское население Польши наибольше пострадало от немецкой оккупации. Вот. Но вот такого регулярного партизанского движения там действительно
там не,
там
было,
не было. Там не было. Не было. Вот. А, значит, что касается, значит, ну, значит, Балканы у нас, ну, в данном случае, естественно, рассматривать Венгрию или там, куда были введены немецкие войска под конец, но это уже, то есть там создали, был назначен туда высший руководитель СС-полиции, который привез, естественно, свой аппарат, но там, в общем, это было, ну, во-первых, это был конец войны, вот, и... Единственное, что успели, это ведомство Эйхмана задействовано было.
Ну, депортация из Венгрии, да.
Потому что, как бы, вот депортации – это отдельная служба. Это вот как раз ведомство Адольфа Эйхмана.
А подчинялся он?
Он подчинялся
Гиммлеру.
Мюллеру. Ну, формально Мюллеру.
Формально
Мюллеру. Но, по большому счету, обычно он мог действовать через голову Мюллера.
Через.
А вообще по... размером, он на самом деле, когда мы говорим про Эйхмана уже, Эйхман возглавлял один реферат гестапо.
Да.
Там один из отделов гестапо, то есть там было много отделов, вот один из них возглавлял Эйхман. Но этот, значит, отдел, во-первых, он сидел совершенно в отдельном здании, конфискованном, естественно.
Ну, у кого-то.
Нет, конкретно у еврейской общины.
Понятно.
Довольно значительное здание. И аппарат у Эйхмана можно было сравнить чуть ли не с... Чуть ли там, ну, с отделом... Не с отделом, а чуть ли не совсем гестапо. То есть, ну, гестапо, нет, оно было большое, но с каким-то отделом Главного управления имперской безопасности. То есть у него был очень разветвленный аппарат.
И соответственно, наверное, полномочия были
И представители в других странах. Причем представители, не подчиняющиеся местному
эсэсовским властям. То есть они сами по себе.
Да. Вот, ну и работали, конечно. Они.
А в следующем получасе Константин Залиский любезно ответит на вопросы радиослушателей. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе Константин Залиский ответит на ваши вопросы. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Константин, скажите, пожалуйста, по теме два вопроса. Правда ли, что вот секретарь по идеологии Кравчук был этим связным у бандеровцев, а его потом простили? И правда ли, что вот Луи де Фюнес, комик знаменитый, был в сопротивлении, так как он играл пианистом в казино немецком. И французы на серьезе утверждают, что вино казино и проститутки разлагали немецкие дивизии, они небоеспособные отправлялись на Восточный фронт.
Спасибо. Значит, я вам не скажу, к сожалению.
Он говорил про Кравчука, он говорил сам, что вроде он там что-то носил.
Вот, значит, но... значит, ситуация на Украине была такой, что быть связным у бандеровцев, если по возрасту Кравчук был довольно небольшого возраста, он был там мальчиком, значит, это может быть сколько угодно, и это недоказуемо.
Конечно.
То есть это на его совести, может сказать, что был связняком, может сказать, что не был связняком, может сказать, что просто по грибы в лес ходил. Вот, то есть тут, к сожалению, я вам ничего не скажу. Насколько я знаю, он, скажем так, не подвергался судебным преследованиям. Вот, это вот как бы вот факт. А вот остальное не скажу. Что касается Луи де Фюнеса, то, опять-таки, ну, не обладаю я этими знаниями, вот, по поводу его конкретного.
Да. Я читал.
Вот, может, я просто не знаю.
Я про Луи де Фюнеса ничего не знаю, но вот то, что количество ночных клубов в Париже за время немецкой оккупации выросло втрое.
Значит, что касается разложения немецкой армии, значит, в принципе, нельзя этого, наверное, сказать, что наступило разложение. В свое время я общался с человеком, который служил в вермахте во Франции. Он всю войну провел во Франции, в связи с чем был счастлив до состояния умопомрачения. Он говорит: мне так повезло, что меня ранили в 40-м году, сказал он мне, ага, что меня ранили и оставили сходить за лошадями во Франции. Угу. А брата послали на советско-германский фронт. Uh-huh. Где он, естественно, не вернулся, откуда он не вернулся. Yeah. Вот, то есть, я его спрашивал, как он там служил, он сказал, что прекрасно служили. То есть,
во Франции,
да, очень, очень хорошо служил, никакого разложения в общем не было. А, надо сказать, что если мы говорим о разложении, то прежде всего это идет речь не о армии в целом, а о верхушке.
Uh-huh.
Верхушка, да, верхушка за эти годы привыкла почивать на лаврах, она привыкла жить хорошо в Париже. Тот же самый генерал Гуго Шперле, генерал-фельдмаршал, командующий воздушным флотом, у которого уже там самолетов не было. Вот, у него был, по-моему, у него Люксембургский дворец был.
А, всего-то?
Да. Вот, то есть они жили в дворцах в Париже.
На худой конец больших квартир.
В Париже, который сохранил всю свою атмосферу, который никто не бомбил и не разрушил.
Кстати... Да. Известная в нашей стране французская комедия «Большая прогулка».
«Большая прогулка», да.
Сказка сказкой, но много там интересного есть по поводу быта и жизни.
Да, потом, значит, опять-таки, можем, например, говорить, что по воспоминаниям людей, которые воевали на советско-германском фронте, они говорили, что им офицерам, естественно, там на праздники привозили французское шампанское и французский коньяк. Если его привозили на советско-германский фронт, то надо понимать, что местный командный состав имел доступ к этому источнику.
Еще как. Да. А французы были весьма недовольны, когда после Сталинграда немцы начали выгребать из Франции, появились очереди.
Да. Вот так что, в общем и целом, командный состав почивал на лаврах, когда туда, особенно тот, который там сел с 40-го года. Вот, когда туда приехал Эрвин Роммель, из Африки его прислали туда, он был в шоке, как там все запущено, и он начал, так сказать, очень бурную деятельность по подготовке к... подготовке обороны. А так просто, ну, не то чтобы это разложило спокойствие.
Угу.
То есть было спокойно. Угу. Вот еще раз про движение сопротивления.
Угу. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а кто автор расовой теории? Вот если я не ошибаюсь, в книге Гитлера «Майн кампф» там вообще ничего об этом не было. Вот когда появилась эта расовая теория?
Спасибо.
Вопрос на следующую передачу. Значит, расовая теория, значит, если мы скажем кратко, значит, естественно, она образовалась не на пустом месте. Это у нее там несколько источников, несколько составных частей. В основе ее и Значит, и, скажем так, расовая теория, заложенные основы расовой теории в конце 19-го, начале 20 века, как то Габино, как то Чемберлен, как то еще несколько человек, это, скажем так, международное явление. Дальше в него идет немецкий романтизм. Очень многое взяла расовая теория и нацизм от немецкого, от этого. Вот. И, например, то же самое движение Фелькиша, оно разрабатывало именно вот это. Значит, что касается самой расовой теории, то Гитлер все это... Гитлер, естественно, ничего сам не создавал. Гитлер скомпилировал, и вот у него из всего того, что он наслушался в юности, у него вот создала... Вот выросла вот такая вот теория. На самом деле, для него, если брать, скажем так, вот... Кстати, в «Майн кампф» там это есть... Это есть. В «Майн кампф» есть очень сильная антиеврейская составляющая, антисемитская составляющая. То есть, когда... А это одна из основ расовой теории. То есть, когда говорится о том, что во всех бедах страны виноваты евреи, причем не конкретные евреи, то есть, так сказать, вот этот.
А все,
да, то есть они с фактом своего существования, они мешают развиваться немецкому народу. Превосходство немецкой расы над другими в «Майн кампф», насколько я помню, есть, он об этом говорит. Значит, в принципе... Был такой бургомистр Вены Люгер, он был, когда Гитлер жил в Вене, он был христианский социалист, он был совершенно законченный антисемит, причем антисемит-популист. Он на этом, то есть он не просто там не любил евреев, а он на этом делал фишку свою.
Ну, то есть, политический капитал называл.
Да, политический капитал. И его... Он был неимоверно популярен среди жителей Вены, и его выбирали постоянно бургомистром. Вот, и Гитлер от него взял, наверное, все, что у него было, он вот все, что было у Люгера, все взял Гитлер. То есть вот этот вот, скажем так, до этого уделом антисемитов были вот, когда умные консерваторы сидят и рассуждают, насколько евреи плохие. А Гитлер сделал то, что сделал Люгер. Гитлер стал... Он стал доносить это до каждого. То есть этот популярный антисемитизм. То есть когда антисемитизм из бытового... Бытовой существовал всегда. Там, вот, из бытового и, скажем, академического, а Гитлер его сделал доступным. И на этом строилась в том числе расовая теория. А что касается идеологов расовой теории, то их довольно много, но надо отметить, что как таковой... Ведь национал-социализм, и это, может быть, странно покажется, странно будет звучать, он не имел законченной идеологии. То есть вот там нельзя взять там вот марксизм-ленинизм, да, вот иди читай. Вот нету этого. Есть «Майн кампф», это политический памфлет действующего политика, то есть это никакой не откровение.
Кстати говоря, как мне показалось, скучный...
Возможно, перевод.
Возможно, да.
Возможно, кстати, перевод.
Да.
Ну, мне тоже показалось скучным, но возможно, перевод.
Мало ли, да.
А вот что касается остальное все, очень надерганный момент, из разных моментов. Например, Розенберг, миф 20 века. Это некое подобие, естественно, тоже расовая составляющая, от того вот, откуда, как родилась немецкая нация, как она должна быть. Ее публиковали большими тиражами, но Гитлер отказался и запретил другим признавать ее официальным документом партии. То есть это было просто Розенберга. Была очень важная теория «кровь и почва», которую поддерживал и Гитлер, и Гиммлер. Она всем очень нравилась. Ее разработал Вальтер Дорре. Вот. Это теория по поводу того, как вот связь почвы, то есть земли, с кровью, то есть нацией. И там как раз вот была выдвинута теория. Всегда, значит, говорят, что какая более, скажем так, более, как там... Как там у Гумилёва-то, какая нация?
Пассионарная?
Да, какая пассионарная, это кочевники, да?
Ага.
Кочевники, да?
Да, да, да.
А вот «Кровь и почва» говорит, что кочевники – это тупиковый путь развития, а наиболее пассионарно – это та нация, которая на земле, ага, которая оседлая. И вот немцы-то, они как раз оседлые.
Ну, такие.
Да, вот там вся сволочь с востока идет. Вот это вот кочевники. Угу. Это вот как раз порочно. А вот, ну, то, на самом деле, это я очень грубо говорю про вот самое, там, на самом деле, кровь и почва, это, так сказать, довольно такое серьезное, очень, на мой взгляд, путанное, но такая теория, которая очень сильно всех привлекала. Потом... Потом появились, очень много расологов появилось, естественно, в нацистской Германии, которые все это стали использовать и в политике, это используют, естественно, в политике. Значит, и Гитлер все время выступал с речами. Он любил это дело с речами. И его речи, они не результат каких-то изысканий научных. Но это популизм. А речи фюрера в популизме содержат вот те самые посылы, которые потом разрабатывали расологи. И вот уже высоколобые расологи, вот они уже создали там порядка 10 категорий внутри германской расы. От чисто арийской до, по-моему, последняя была дакско-германская категория, которая... принадлежала к немецкой расе, но считалась вот, ну, довольно слабой в расовом отношении. Ага. То есть все-таки немцы, но вот плохие немцы. Вот, то есть их, ну, в СС не берут, скажем.
Хорошо, да, да, не очень.
Да, в СС не будут брать.
А, в СС не попадешь.
Да, в СС уже не берут, да. В СС только там первые 4 или 5 категорий шло.
И все.
Да. То есть там как-то, там, по-моему, как-то было там арийская, скандинавская, германская, вот там вот это все. Ну, в общем-то, это теория целая. Потом, значит, вот уже там пошли антропологи, вот они стали, внесли, значит, да, что значит череп, так сказать, развитие черепа. Значит, дальше евгеника, она тоже не при Гитлере началась, но зато здорово расцвела. Значит, все в расовую теорию шло, все в расовую теорию. Значит, очень много медики сделали, большой вклад внесли в расовую теорию, особенно по поводу чистоты расы. Вот, как-то вот получилось так, что вообще в Германии как-то вот работники самой гуманной профессии, они как-то вот очень много сделали такого важного, то есть они и вот с евгеникой, и с очисткой расы от разных примесей, и убийства, эвтаназия, убийства больных и так далее. В принципе, даже была выдвинута там теория, а ее так удовольствовали, очень хорошо, что еще и вот пожилых надо это...
Ну, то есть, которые не производят. Зажились, да?
Ну, не производят, которые не производят.
А, ну да, да, да. Благо.
Благо, полезно, благо, да. Полезного, да, продукта, да, не производят, да, то да, тоже, да, в общем, ничего такого нет. Врачи, так сказать. Ну и потом, соответственно, все эти эксперименты, то тоже врачи. В концлагерях тоже врачи. Да, да. Убийство с помощью инъекций, это тоже врачи. Ну, в общем, так сказать, довольно...
Нахождение, да, в холодной воде.
Да, потом, значит, расовая гигиена, термин, опять-таки. Вот, в общем, из этого всего как раз началась и была, в конце концов, сложилась расовая теория. Хотя, опять же, скажем, что... Нету, условно говоря, утвержденной Гитлером книги или там программы, что где это? Расовая теория, типа учебник, да?
То есть взял, из всего, читал, что было, взяли, склепали.
Да, взяли и склепали. Поэтому, в принципе, расовая теория, она была довольно сумбурной, и при этом она была очень гибкой. То есть японцы, арийцы, почему? Союзники.
Ага.
Итальянцы тоже братская нация. Хотя там, в общем, проблемы, наверное, с южными итальянцами могут произойти, да? Вот, соответственно, арабы тоже, в общем, арийцы.
Сойдет,
потому что они против англичан. То есть, в общем, она была очень такая подвижная теория. То есть, ну, там, в общем, ставили, так сказать, можно было поднять планку в случае политической необходимости.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва.
Пожалуйста.
Вот такой вопрос. Смотрите, вот германская криминальная полиция, вот когда образовались новые эти германские государства, ФРГ и ГДР, кадры брали туда?
Старого. Спасибо.
Сотрудников.
Спасибо.
Значит, там была тонкость. Значит, не брали членов СС.
Потому что СС была признана преступной организацией.
То есть, соответственно, человек, который являлся членом СС, он по факту своей принадлежности к этой организации является преступником. Соответственно, при прохождении процесса денацификации он не обязательно должен сесть, но он, в лучшем случае, он получит там штраф или запрет на профессию. Значит, он просто ничего никак не принимал участие ни в чем, но он все равно уже преступник. Соответственно, член СС не может служить в криминальной полиции. Что касается... Да, ну, в ГДР тоже. Остальное все идет в, в личном порядке. То есть, если человек занимался уголовными преступниками, а что? За что его не брать в уголовную полицию? И, значит, ФРГ, учитывая, почему я говорю прежде всего о ФРГ? ФРГ как бы не создавалось новое, там все преемники, преемственность идет. Соответственно, ФРГ в криминальной полиции служило довольно много сотрудников криминальной полиции, которые служили при Третьем Рейхе. Но не были членами СС, естественно, не были замешаны в политических преступлениях. Например, женский отдел вообще полностью практически перешел на службу. Женская служба. В криминальной полиции была женская служба, то есть состоящая из женщин, которые занимались там вопросами нравов, ну, так сказать, вот все это. Работать с женщинами и так далее. Так вот, она практически полностью... То есть много пришло. Что касается ГДР. ГДР, по большому счету, там подходили исключительно по политическому моменту. То есть, в принципе, полицейских в основном вычистили. Криминальных, кто остался, в основном вычистили. Но какая-то часть была использована как специалисты. Опять-таки, тоже не члены СС. Хотя на территории ГДР процесса денацификации не проводилось. Там шло... там было действие обычного правосудия. То есть, если человек... его хотели привлечь к ответственности, то его привлекали. Вот. Но вот такого указа, что вот... Все сотрудники криминальной полиции, значит, должны быть вычищены, такого не было.
Угу.
То есть их привлекали как специалистов.
Но вы же рассказывали про процесс денацификации, да. Если я правильно помню, Константин, что американцы, кто им нужен был?
Нет, ну американцы — это другой вообще вопрос. Им и процесс денацификации не нужен был. Процесс денацификации формально проводили немцы.
Формально?
Страна была оккупирована.
Да, да.
Соответственно, оккупационные власти имеют право сделать что угодно. Это их право как оккупационных властей.
Да, конечно. Конечно.
Да. Поэтому, да, американцы, конечно, сказать, и давили на эти судебные палаты, и проводили те решения, которые им нужны, никаких проблем не было. Даже если было, человек прошел плохо процесс денацификации, его могли подать апелляцию, и тогда уже просто надавили и оправдывали вчистую. Или, например, по процессу денацификации баварский суд взял и оправдал Альфреда Йодля, которого повесили на Нюрнбергском процессе.
Да, 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 да.
Вот. А американцы, у них аж волосы дыбом встали. Говорят, человека повесили на Нюрнбергском процессе,
да.
А его суд оправдал. И жена, там жена очень была такая деятельная. Вот. Они с женой договорились, жене назначили пенсию, она сказала, ладно, не буду дальше раскручивать, и они задним числом отменили приговор.
Uh-huh.
И ничего, все нормально, так сказать. Вот. Но до сих пор иногда можно услышать, что Йодль оправдан. Но он не оправдан, приговор отменен, скажем
так. Ну да.
Вот.
Ну,
но, конечно, это было. Так что с криминальной полицией, в общем, если человек занимался уголовщиной, а не там на оккупированных территориях, там, хотя те, кто на оккупированных территориях, многие, в принципе, значительно более интересна, это не криминальная полиция, значительно более интересна ситуация с судебными
органами.
Дело все в том, что в судебных органах членов СС было вообще очень мало. Она вся юстиция, в общем, независимая, да? И в ряде случаев потом были скандалы, то есть в ГДР или там в Советский Союз требовал привлечь к ответственности какого-то маститого судью, который в свое время навыносил смертных приговоров, а ему за это ничего не было, а он судебные приговоры выносил по закону, он закона не нарушал, за что судью, который отправил на виселицу 200 человек, за что его отстранять от работы-то? Он, ну, судья, он в рамках, вот он, чтит Уголовный кодекс. Вот это было значительно более серьезно.
Кстати говоря, мне сейчас, я просто не знаю, может быть, где-то попадался, но я забыл. Красная капелла, разгром берлинского отделения Красной капеллы. Но какой-то судья же отправил гильотину, да, на виселицу.
Там привлекли к ответственности после войны судей Народной судебной палаты. Потому как орган, в общем, внесудебный, придуманный, значит, там общественные обвинители. То есть, угу, ну, в общем, скажем так, орган не совсем легитимный. Вот, и потом там, там судьи были политически ангажированы. Угу. Вот, и, кстати, Красную Капеллу вот, через них прогнали. И заговорщиков через них прогнали. Вот, а вот судьи, как притом, там судьи уголовного суда, которые там, человека, который там бомбу куда-то бросил, да, к смертной казни приговорили, ему за это ничего не было. А за что? Он в рамках закона. Формально судебная система нацизма являлась полным правопреемником судебной системы Веймарской республики, а та была судебной системой, соответственно, Кайзерской Германии. То есть суд, он как бы независимый, он продолжал осуществлять правосудие. Mm-hmm. Вот. А то, что, значит, там в результате этого правосудия так много довольно народу казнили, то это как бы вот ничего.
Ну, тоже, да. Тоже ничего. Да. Пожалуйста, ваш вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Пожалуйста.
Сергей Алексеевич.
Да, пожалуйста.
Скажите, вот как вы оцениваете использование материалов о преступлении нацистов в плане исторической правды и воспитания в наших учебных заведениях и в средствах массовой информации?
А, ну, сейчас у нас много открывают документов новых, что очень само по себе хорошо. А что касается того, что нужно помнить о преступлениях нацистов, это надо обязательно помнить. И вот, честно говоря, я всегда вот возражаю, когда говорят, знаете, сейчас вот начинают судить каких-то нацистских преступников, а он говорит, дедушка, ты уже старый, чего его?
Да, так? Чего тут уже?
Вот, знаете, если он старый, то его в тюрьму-то не посадят. Не посадят, потому что, ну, если человек там, или там у него, там уже больной он там полностью, да не посадят его в тюрьму, его приговорят там заочно, там, к году. Но в результате этого процесса еще раз будет поднят вопрос о преступлениях. И об этом станет публично известно. Пусть это будет. Это должно быть. Потому что если люди начинают что-то забывать, то это будет повторяться. Нельзя ничего забывать. Надо об этом обязательно помнить. И приводить об этом и примеры. Слава богу, опубликовано, все опубликовано. Все, что можно, опубликовали. Особенно по преступлениям нацизма. Все это есть, все это доступно. И об этом надо говорить. Потому что понятно, что какие-нибудь там сборник, который у нас есть, например, СС в действии, да, да, сборник документов, что не все его будут читать. Ну, кому нужно читать такие довольно нудные и бюрократические немецкие документы о том, кто сколько уничтожил там, и так далее. Конечно, нужно об этом и писать, и говорить. Вот, и фильмы, вот как с Хабенским, да, сняли фильм чудесный.
А вам понравилось? Ну, «Собибор»?
Да, ну...
А мне совершенно...
Да, знаете, мне так...
А вот такой фильм, я понимаю, конечно, фильм страшный просто. Иди смотри,
да. Кстати, его не показывали лет сколько?
Очень давно.
Да.
Очень давно. А да, за последний год, по-моему, один раз «Проверку на дорогах» показали.
Да, да, проверка была, да, вроде была.
Да. Ну, тут вот недавно вы не видели, Константин, рекомендации Министерства культуры по поводу того, что смотреть в школе, что слушать.
А, нет, не видел. Нет.
О, это очень, это познавательно.
Познавательно.
Да? Это очень, 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 и очень духоподъемно, вот я бы сказал. Но рекомендовать... в российской школе. Иностранное там все такое, но это, наверное, надо к этому подходить весьма детально, потому что все-таки мне кажется, что лучше бы посмотрели «Проверка на дорогах», «В бой идут одни старики».
Ну, в принципе.
Соловьева Седова бы послушали, а уже в порядке, как это называется, не обязательно, ну, не рекомендация, а как это? Слово найти не могу. Ты можешь послушать, коль тебе любопытно, а можно не послушать. Вот. Но я с вами абсолютно согласен, об этом забывать нельзя.
Да, и вот, например, знаете, ну, мне об этом немножко сложно говорить, потому что я-то об этом не забываю, да. Вот на меня, например, колоссальное впечатление произвело посещение в Германии концлагерей, мемориальных комплексов на месте концлагерей. Вот действительно, я там довольно много их в них ездил. Mm-hmm. Вот, и, знаете, честно говоря, я не знаю, вот... Если бы у нас был такой комплекс где-нибудь, это было бы, наверное, очень реалистично.
Да нет, забывать вообще ничего нельзя. Да,
ни в коем случае. Да.
Константин, огромное спасибо, да, что спасибо пришли. Вам. Всегда вас ждем.
Да, спасибо вам.
Всегда всего рад. Наилучшего. Если все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.
Программа Леонида Володарского.